Я открою послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу, и прочитаю 1 стих. «Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Аминь. Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. Сегодня имею такую возможность вместе с вами, с вашей церковью, поклониться нашему Господу Иисусу Христу, открыть Библию и что-то вместе с вами отсюда почерпнуть для того, чтобы богаче стать, духовно богаче стать и возвращаться сегодня к себе домой с каким-то внутренним обновлением. Каждый раз, когда мы приходим в воскресный день в церковь и находимся в таком общении, оно дает нам всегда что-то такое, от чего мы богатеем и обновляемся. Я часто езжу в разные церкви по большой нашей России, и когда я туда приезжаю, я передаю приветы из Москвы. От офиса Российского нашего Союза передаю привет от московских церквей. Ну, а сегодня я, находясь с вами в вашей церкви, посмею передать вам приветы от всего нашего большого братства, от всех церквей, которые находятся на территории России. И разные есть церкви, есть большие, есть маленькие, есть в хороших молитвенных домах, а есть просто в маленьких избушках, даже где-то совсем скромненько имеют помещение для того, чтобы прийти, помолиться, порадоваться. И тоже они все хотят быть частью нашей большой семьи, нашего братства, Российского Союза евангельских христиан-баптистов, и почувствовать, что они не забыты, что они не одиноки, что они не просто маленькая группка, а они являются частью большой Божьей семьи, большого тела, большого братства. Оно прекрасное. Братство наше, Российский Союз евангельских христиан-баптистов. Поэтому примите приветы от всех церквей, которые находятся на нашей территории России. Ну и вот те слова, которые я сейчас прочитал, они записаны в послании апостола Павла к церкви, которая находилась в Ефесе. Это особая такая церковь, близкая его сердцу, сердцу апостола Павла. И когда он туда направляет свое письмо, которое мы называем посланием, кстати, он это послание пишет, находясь в тюрьме, из тюрьмы пишет, скучает, хочет видеть, не имеет такой возможности, а общение хочется иметь, он думает о них, представляет, какие у них есть там нужды, переживает за них, молится за них. И с этими переживаниями, с какими-то побуждениями внутренними он берется за ручку, за перо и пишет письмо. Письмо к церкви, письмо к тем, которых он помнит, которые для него по духу родные. И вот он направляет это письмо. Вообще послание к Ефесянам, оно интересное, потому что оно адресовано для того, чтобы церкви помочь внутренней жизнью жить, как-то структуризировать свою деятельность, выстроить отношения друг с другом, чтобы церковь была хорошо внутри организована, чтобы там была динамичная жизнь, чтобы там все было на своем месте, чтобы в церковь, когда человек приходит, мог бы действительно порадоваться тому, куда он попал, и что он там увидел, и там хочется оставаться. Вот к такой церкви пишет апостол Павел это послание. И вот эта строчка, которую мы прочитали в 4 главе, 1 стих, он обращается с таким словом: «Умоляю вас». «Я как узник в Господе умоляю вас». Хочется сразу остановиться на этом слове и подчеркнуть. Апостол говорит «умоляю». Когда мы употребляем такое слово? Если мы кому-то обращаемся, и с этим в своем обращении мы употребляем слово «умоляю тебя». Наверное, что-то очень-очень нужное мы хотим попросить. Очень-очень важное. Такое то, что глубоко в нас есть – и мы это ощущаем, мы это осознаем, и мы этого ожидаем от того, к кому мы обращаемся. «Умоляю тебя». Не так часто мы это слово употребляем, но мы понимаем, что это слово несет в себе очень глубокий смысл. Оно из сердца исходит. Оно как бы вмещает в себя душу того, кто просит. И вот апостол Павел это слово употребляет и говорит: «Умоляю вас». И что же он умоляет? Что же он просит, да? Он обращается с этим словом «умоляю». «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». И тоже возникают у нас вопросы. «Дорогой Павел, что ты имеешь в виду? О каком звании ты говоришь? Какое звание я ношу?» И каждый верующий человек, наверное, задает такой вопрос тоже. А какое звание я ношу? А если я ношу это звание, то, соответственно, какие действия от меня ждут, если я являюсь носителем какого-то звания? И эти вопросы правильные. Вот очень хорошо, когда мы такие вопросы задаем, кстати, хочу так сказать, да, когда мы молимся об этом, когда мы спрашиваем, когда мы разговариваем с нашим Богом, Иисусом Христом разговариваем, и задаем ему эти вопросы: «Господи, а ты меня к чему призвал? А что ты от меня ждешь?» Вот мы сегодня слушали уже о дарованиях Духа Святого. «Господи, а как ты меня хочешь употребить? Какое мое предназначение? Чего ты от меня ждешь сегодня? Что ты от меня ждешь в течение всей моей жизни? Какое мое служение? И вообще, какое мое звание?» А Христос каждого из нас к себе позвал. Нет такого человека, который бы пришел ко Христу, не будучи позванным им. Христос говорит даже своим ученикам, говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал. Не вы, я вас избрал. Я вас позвал к себе, я вас пригласил, я вас поставил рядом с собой, чтобы вы шли и приносили плод. Я вас поставил», то есть, может быть, даже поднял из лежачего состояния, а некоторых, может быть, даже из грязной лужи поднял, поставил на ноги, омыл от этой грязи. У него есть то средство, которым он омывает, он своей кровью омывает от всякого греха, одел в чистую одежду, припоясал, обул, дал какие-то доспехи, к чему-то, какому-то предназначению определил, чтобы вы шли, чтобы ваша жизнь превратилась в движение, в динамику, в содержательную жизнь, и приносили плод. Когда Христос обращается к одному из таковых людей, к Симону, и его пригласил за собой, и он ему говорит: «Ты будешь Петр». Новое имя – Петр, то есть камень. Ты будешь камнем. Мне нужен ты, как камень. Я этот камень хочу употребить для того, чтобы строилась церковь. И ты будешь камнем нужным. И он дает это имя, да? Одному из тех, кого он зовет, он сразу определяет, что он от него ждет, и имя присваивает ему соответствующее. И мы знаем этого Симона как апостола Петра, Петр. Или другого ученика мы знаем, Павла, который тоже был позван Иисусом Христом. Он не знал Христа, он был не христианином, он даже был борцом с христианами, он был противником христианства. Но Господь на него обратил внимание и увидел в нем нужного человека. Вы знаете эту историю, когда Савл, он еще не был апостолом, Савл встречается с Иисусом. Я не буду рассказывать эту историю, вы ее хорошо представляете, читаете Деяния апостолов. То после этой встречи, меняется не просто жизнь этого человека, а он тоже получает новое имя. Он уже не Савл, а он Павел. Павел, апостол Павел. И в это имя тоже вкладывается определенный смысл его дальнейший, его предназначение дальнейшего. Павел, то есть, в отличие от того, что он был Саул, царственное такое имя, великое, мечтали люди давать своему сыну такое имя. Он был в очень благополучной семье, богатой семье, образованной, вся карьера перед ним расстилалась, он был успешный, завидовали ему все. И он соответствовал этому имени – Саул. А вот теперь он отказывается от этого имени, а принимает имя Павел, маленький, мягкий, незаметный. Я таким хочу быть. И потом он так много раз говорит, что сила проявляется в немощи моей. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Я хочу умоляться. Он готов страдать. Он отказывается от всех своих привилегий. И все те привилегии, которые раньше он имел, он говорит, я почитаю за сор, чтобы приобрести то, что я открыл для себя во Христе. И он величина, он велик, а я Павел. От этого, кстати, величие этого апостола не уменьшилось. Оно преобразилось, оно возвеличивалось. Мы сегодня его знаем как великого мужа Божьего, потому что в нем отразился действительно Христос. И этот апостол Павел умоляет своих братьев и сестер, сегодня нас с вами, дорогие братья и сестры, умоляет, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Правильно будем делать, если мы, вернувшись домой, где-то не публично, а в своей потаенной комнатке, в своем любимом уголке, станем на колени и поговорим с Господом на эту тему. Господи, а какое имя Ты, может быть, мне даешь? Какое звание я ношу? Лично я. Потому что Он к каждому лично имеет обращение. Каждого лично видит и каждого лично избирает. Говорит, Ты мне нужен и объясняет, для чего. А нам нужно это услышать. Нам нужно про это поговорить с Ним, спросить у Него, а потом, возрадовавшись, соответствовать этому. Но у нас есть звания, которые мы уже и так знаем, даже не спрашивая, как бы персональное такое звание в поисках его, да? Мы имеем звания, которые мы уже носим. И какие же эти звания мы носим? И соответствовать этому званию нужно, и поступать, соответственно, этому званию. Но вот те, которые ходили вместе с Иисусом Христом, были его последователями, первые последователи Иисуса Христа, как их называли? Их называли ученики. Ученики Иисуса Христа, да? Ученики Иисуса. Приступили к нему ученики его, и вот ученики вместе с ним пошли. Мы так много-много раз читаем, когда последователи Иисуса Христа называли учениками. И они сами себя так называли. И они даже обращались к Иисусу как учитель, рабби, учитель. Мы твои ученики, ты наш учитель. Это подчеркивалось. Они так назывались. Это звание высокое. И не каждый человек имел право называться учеником Христа. Были особые люди, которые обладали таким правом называться «Я ученик Иисуса». Это мой учитель. Я у него учусь. Я в этой школе. В этой школе главным преподавателем, главным моим учителем является Христос. Это очень высокое звание. Многие молодые люди мечтают поступить в какой-то очень такой престижный вуз, учебное заведение, для того, чтобы там получить образование. И там получить диплом. И для него открываются потом многие двери в этом мире. А вот школа, которую организовал Христос, и он в этой школе преподает, и он туда принимает студентов, вот это вот оказаться в числе этих студентов, этих учеников Христа, это высокая привилегия. И мы сегодня с вами, дорогие друзья, имеем это звание. И тогда надо, соответственно, этому званию нам поступать. Нам нужно соответствующую жизнь проводить. Иногда мы спрашиваем у какого-то человека молодого, ну и где тебя только учили, да? И кто тебе такому научил? Даже стыдно твоему учителю должно быть, если ты его ученик. А вот мы, когда ученики Иисуса Христа, мы показываем то, чему Он нас научил. Мы показываем результаты этого образования, нашего общения с учителем. Мы как бы должны многому чему научиться, мы видим Его. И ученики Иисуса Христа, когда был Он здесь на земле, они вместе с Ним ходили, видели, смотрели, слушали, впитывали, запоминали, брали пример, учились. Иногда Он их на практику посылает. Идите в то селение, в то селение, в то селение и делайте то, что я хочу делать. Он посылает их туда, куда сам хотел идти. Он не мог успевать все сделать, то, что нужно было делать. Поэтому Он их на практику посылает, идите и проповедуйте. И тему им задает, какую проповедовать. Говорите о том, что приблизилось Царство Небесное. Это очень потрясающая была тема, новая тема, неслыханная тема. Приблизилось к ним Царство Небесное. Об этом говорите. Вы этому уже научились. Вы можете об этом рассказывать, потому что я вас этому научил. Они это делали. Они с людьми общались, они помогали, они молились, они исцеляли, через них чудеса совершались. Они учились, они повторяли то, что видели в своем учителе. И апостол Павел здесь говорит, поступайте достойно звания. Ученик Иисуса Христа – очень высокое звание, и нам есть о чем подумать. И как-то исправить свою жизнь, чтобы соответствовать, чтобы не было стыдно нашему учителю, да, так можно выразиться. Это одно звание. Второе, что можно увидеть тоже, мы его носим. Ну, вот Деяния апостолов в 11 главе, я прочту стих 26, ученики Иисуса Христа. «Целый год собирались они вместе и учили немалое число людей. Ученики же в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Ну, можно так, наверное, сказать, научились. И теперь они уже получают право называться новым званием – христианин. Это тоже очень высокое звание. Христианин. Я христианин. Сегодня очень много людей в нашей стране, по крайней мере, присваивают себе это звание. Но что значит быть христианином? Это не просто верить в Христа, не просто лозунги какие-то произносить «я за Христа». От этого ты еще не христианин. И даже не просто потому, что я хожу в христианскую церковь. Поступать достойно этого звания – это что-то еще большее, значит. Христианин – это тот, который представляет Христа. Тот, который имеет внутри себя Христа, носитель Его, представитель Его, видящий меня, Христос говорит, видел Отца. А некоторые люди обращаются к ученикам Христа и говорят, нам хочется видеть Иисуса. И правильно делают, когда они обращаются к тем, кто должен Его представлять. Это мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня носим это звание христианин. Это высокое очень звание. Ты его представляешь. Он в тебе. Видящий тебя, познакомился со Христом. Познакомившийся с тобой, познакомился со Христом. Тот, кто познакомился с нашей семьей христианской, он познакомился с Божьей семьей. Там Христос. И это наша жизнь, это наше выполнение, предназначение, это соответствующее поведение, соответствующая жизнь. Поступайте достойно звания, которое вы носите. Сегодня наш мир нуждается в этих представителях Христа, потому что они нуждаются во Христе. И Христос для этого приглашает нас, мы Ему нужны, чтобы стать Его представителями. Об этом многом долго можно говорить. Можно следующее звание посмотреть. Это рабы. Бога. Тоже много текстов есть в Библии, которые говорят о том, что мы рабы. Ну, например, апостол Павел к римлянам говорит в 6 главе, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизни вечная». Стали рабами Бога. Раб Божий. Слово «раб» не очень любят люди. И не сильно-то хотят носить такое звание. «Я не раб», они говорят. «Мы не рабы». А вот когда мы говорим про то, что раб Божий, это очень высокий титул. Это ты уполномочен Богом. Ты наделен властью от Бога. Ты выполняешь Его волю. Ты действуешь Его именем. Слушающий тебя слышит, что говорит Бог. Ты раб Божий. Апостол Павел к своему сотруднику Тимофею тоже обращается и говорит, ты же Божий человек. Раб Божий – это человек Божий, принадлежащий Богу. Раб – это тот, который знает волю своего господина и ее выполняет в своей практике, в своих действиях, в своих словах. Раб Божий – это поднялся на уровень своего господина, и воля господина становится его, частью его, сущностью его, естеством его. Раб Бога – это высочайшее звание, когда мы служим Богу. И Господь позволяет нам носить это звание, передает нам свою, делегирует нам какие-то свои полномочия, свою миссию, свое служение, свое слово. И мы здесь на земле являемся вот вооруженными этой властью, этой силой и волей Божьей. Апостол Павел говорит, поступайте достойно звания, которое вы носите. Это тоже очень ответственное звание, ответственное отношение у нас должно быть к этому званию. Потому что мы иногда капризными являемся, нам что-то нравится, что-то не нравится, я этого хочу, я этого не хочу. Послушай, если ты раб Божий, то воля Божья должна быть для тебя главным смыслом твоей жизни. И там уже не капризы, там уже истина божественная и воля божественная становится стержнем души твоей, желаний твоих, решений твоих, избрания твоего. И вот такое высокое звание мы с вами, дорогие братья и сестры, тоже носим. И такой список званий очень большой, и невозможно его перечислить, но если останавливаться на каждом, то это отдельные проповеди, и длинные, и хорошие, и содержательные, просто удивительные звания мы носим. Можно несколько их назвать. Письмо Христово, как много можно об этом говорить. Вы свет мира. Тоже хочется погрузиться в этот смысл, в это звание и просто там удивиться, что это значит «мы свет мира» или «соль земли», или «народ святой». Это звание такое выносим. Или «царственное священство», или «члены тела Христова». Сегодня проповедь была про членство тела Христова. Мы во Христе, да, в одном теле, члены этого тела. Это высочайшее звание, которое мы носим. И такой список можно продолжать долго. Но вот еще есть одно звание, которое в наибольшей степени повергает, ну, про себя скажу, меня в изумление, в трепет, удивление, недоумение. Неужели, Господи, Ты такое звание даешь? Какое же это звание? Ну, много мест, текстов в Библии говорит нам об этом, о чем я сейчас хочу сказать. Но апостол Иоанн в своем послании, первом, в третьей главе, говорит об этом. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими». Вы – дети Божии. Что это значит? Я абсолютно уверен, что любой из вас, и я в том числе, который захочет до конца постичь, что это значит, не постигнет. Что значит быть детьми Божиими? Выше некуда. Это высшая степень. звание во Христе Иисусе. Дети Божии. Дети Божии – это значит самые близкие Богу. Это значит самые родные Богу. Это значит наследники всего того, чем обладает Бог. Наследники вечной жизни со своим Отцом. Это все, что существует во Вселенной, все Царство Божие, Небесное, оно принадлежит детям Божиим. Господь так, Его любовь так сильно, настолько велика, что она поднимает нас на этот уровень, на уровень Божьих детей. И сегодня мы носим это звание. И тот, кто носит это звание, кто осознает себя носителем этого звания и, по сути, осознает, что это такое, хотя бы в какой-то степени, он ощущает себя самым счастливым человеком. Это высшая степень счастья – достичь такого звания и быть им, дети Божии. Тогда наше сердце наполняется каким-то восторгом, наше сердце наполняется радостью. Мы начинаем любить Бога, потому что невозможно иначе. Мы начинаем любить все то, что любит Бог, потому что мы смотрим глазами Божьими на все. Мы видим проблемы так, как видит их Бог. Мы видим ближнего так, как видит Бог. Мы видим врагов так, как видит Бог. Наше сердце начинает наполняться теми же чувствованиями, которые есть в Боге. И Христос об этом мечтал, чтобы у нас были такие же чувствования, какие у Него. Мы дети Божии, значит, нас невозможно обидеть. Невозможно нас обидеть. Кто нас может обидеть? Нас невозможно обокрасть. Чего-то лишить самого важного от того, что нам плохо станет. Невозможно. Никто не может отлучить от этого. Мы дети Божии, мы сегодня живем с этой радостью, с этим восторгом, с этим внутренним торжеством. И тогда, кажется, если мы такие, тогда все остальное получается. Вот все те звания, которые перечисляются, они каким-то образом, естественным образом начинают выполняться в нашей жизни. И мы показываем Христа, мы говорим от Его имени, мы передаем благодать Божию, мы становимся членами настоящими, живыми в Его теле, мы становимся соучастниками в том, что делает Христос в созидании Церкви, в распространении благой вести, отражаем красоту, дарим людям любовь, дарим людям радость. Люди завидуют нашему счастью. И хорошо, когда оно, это счастье, в нас заметно другими людьми. И они задавать будут вопросы. Покажи, расскажи нам секрет твое счастье, твоей радости, такого благополучия, вот всего того, что есть в тебе внутри. Где секрет того, что ты имеешь? И мы рассказываем. Мы рассказываем про то, что нам дал Бог через Иисуса Христа. А Он это нам дал такое звание не просто потому, что пришел проповедь сказать. Я вас так люблю и даю вам это звание. Это звание просто так не передается. Для того, чтобы мы имели такое звание, ему нужно было сойти в наш мир грешный и вочеловечиться, стать на нашу сторону, стать сыном человеческим, стать настоящим человеком, сродниться с нами в нашей природе, впитать нас в себя, стать на сторону нас, хотя мы грешники, и преодолеть эту преграду, стоящую между святым Богом и грешным нашим миром. Он это преодолевает, мы празднуем Рождество Христово. Христос воплотился, Христос родился, Христос стал младенцем, Христос пришел в наш мир, Божий Сын вочеловечился, сделал такой потрясающий шаг навстречу людям. Отец посылает своего Сына, иди в этот мир, стань человеком. Этот мир погибает, этот мир обречен, этот мир отлучен от святого своего Творца. Они оказались приговоренными вместе с дьяволом на вечную смерть. Иди, Другого пути нет. Их надо спасать. Проповедь не поможет. Закон не поможет. Ничего не поможет. Тебе надо стать человеком. Тебе надо впитать в себя эту природу. Тебе придется взять на себя смерть, которой они приговорены. Пролить свою кровь. Пройти через страдания, через позор. Но это путь к их спасению. Нужно совершить чудо. Чудо заключается в том, что из этих грешников создать святую церковь. Из этих грешников или этих грешников превратить в детей Божьих. И Христос выполняет поручение своего Отца. Он становится человеком. Он находится на этой земле. Он проходит свое поприще, свою жизнь земную, которая заканчивается крестом на Голгофе. Он принимает эту позорную смерть. Над ним глумятся, его распинают. Он не ушел в сторону. Было тяжело. Признается в трудности своему отцу: «Отче, да минует меня чаша сия, но как ты хочешь, так пусть будет». Его воля, отцовская воля, для него была его стержнем. Выполняю ее. Идет дальше. Идет, понимая, что нужно дойти до самой главной цели, до человеческого грешного сердца, которое нужно превратить в родное для Бога. И он идет к этой цели, проходя такой трудный путь через смерть, через ад, через все то, что стояло на этом пути. Он проливает свою кровь для того, чтобы эта кровь не просто проливалась на этом древе, деревянном кресте, и капала на землю. Эта кровь будет проливаться для того, чтобы омывать человеческое грешное сердце. От всякого греха. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха, мы читаем. Она для этого была пролита, чтобы омыть душу человеческую от всякого греха. Но это еще не все. Это только самое начало. Это кровь Божественного, Божьего Сына, единственного, возлюбленного, омывая сердца наши, делает нас детьми Божьими. В крови Иисуса Христа, в самом Иисусе Христе, сокрываясь в Нем, мы вместе с Ним в глазах Бога Отца выглядим такими же детьми. Он так много раз говорил, Христос: «Прибудьте во мне, а я в вас». Вот это главное желание, главная цель – вместить Христу нас в свое сердце, и чтобы мы увидели Его как то, в чем мы сокрыты, и предстанем пред нашим Творцом, перед Богом во Христе, как дети Божии. И сегодня это уже есть. Сегодня это то, что уже Господь совершил. Он уже умер. Он и не только умер, но Он и воскрес. Он победитель. Он в этом торжестве победы. И Он передает нам это право называться и быть детьми Божьими. И открывается для нас завеса. Открывается завеса в святое святых. Открываются двери для небесного царства. Туда есть путь, туда есть дверь. И там имена, Он говорит, ваши уже звучат. Они уже там записываются. Вас там ждут. И Царство Божье готовится встречать своих, свою церковь. И будет триумф взаимной любви между церковью и Христом. Братья и сестры, мы сегодня носим это звание. Много званий. Пусть Господь поможет нам услышать просьбу апостола Павла. Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Давайте услышим эту просьбу по-особенному, просьбу чудесного служителя Божьего, апостола Павла. Он знал, что он говорил. Он понимал, что он говорил. Умоляю вас, поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Увидеть это звание, увидеть это призвание, увидеть достоинство этого звания и жить в соответствии с этим званием. И у нас все будет хорошо получаться. Аминь.